Пермский разворот.
На часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Дневной разворот. Начинаем. Состоит он из двух частей. В первой части у нас в гостях руководитель Пермского центра искусства и спорта Борис Радостев. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Я рада вас видеть в студии. Напомню, что ты известный спортивно-цирковой тренер, продюсер, основатель Центра искусств и спорта, детский центр, который работает в Индустриальном районе. Мы поговорим о том, в чем вы разошлись с мэри, по каким вопросам и взглядам на статус учебного учреждения, какие задачи ставите вы, какие задачи ставят они, как тут еще подмешан федеральный закон. Все это обсудим в первой части разговора. Анонсирую вторую часть для слушателей. У нас в гостях будет Илья Башевский. Он решил воссоздать ассоциацию рестораторов города Перми. Сложное занятие в кризисное время. Зачем? Для чего? Это после 30-й минуты. Итак, Борис, может быть, вдруг кто-то есть в Перми, кто еще не слышал, да, что такое Центр искусства и спорта. Давайте расскажем кратко, чем занимаетесь, возраст детей, достижения. Пожалуйста.
Приказ о создании центра подписан в 1997 году. Центр создан на основе результатов циркового коллектива под руководством Бориса Радостева. Сейчас нам уже 17 лет, 800 детей занимаются в центре от 4 до 18 лет. Основа методики наша построена через воспитанием, искусством и спортом. Мы в статусе центра, учреждения высшей категории. У нас лицензия по 17 образовательным программам, по направлениям физкультурно-спортивным, художественно-эстетическим, социально-педагогическим и культурологическим.
На той неделе говорили, проблемы по поводу возглавляете ли центр, нет, но, я так понимаю, вы являетесь руководителем этого центра.
Да,
как были,
да,
много лет, так и остаетесь.
Конечно.
Это очень хорошая новость, я рада. Но возникли другие проблемы. Вот когда мы с вами вчера по телефону разговаривали, вы говорите, что ждете встречи с Дмитрием Самойловым. Какова цель? Для чего?
Ну, понимаете, принят новый федеральный закон. Закон об образовании. И в федеральном законе об образовании четко выстроены ведомственная принадлежность муниципальной услуги.
Что это означает?
Мы,
что это, если проще?
С 2008 года наш учредитель является Комитет по физической культуре и спорту. Соответственно, ведомственная принадлежность физической культуре и спорт. Мы не совсем...
Отвечаете по всем параметрам.
Ну, будем так говорить, не совсем
спортивное,
да, то есть физкультурное учреждение. Потому что на протяжении образовательной программы наши дети-спортсмены изучают предметы художественно-эстетического цикла. Поэтому сейчас необходимо принять решение, что же является нашей услугой, нашей основной деятельностью и какие механизмы получения этой услуги и критерии, самое важное, критерии оценки этой услуги. На сегодняшний день наше муниципальное задание составляется по трем муниципальным услугам. Это подготовка спортивного резерва по спортивной гимнастике, художественной гимнастике и прыжкам на батуте. Эти виды услуг, они исключают искусствоведческий цикл, который связан с подготовкой артиста. Соответственно, мы теряем свою конкурентоспособность, теряем свою миссию. Ну и, безусловно, для нас очень важен международный статус, потому что мы единственные На сегодняшний момент прошли аттестацию и аккредитацию в самой крупнейшей международной ассоциации, Европейской ассоциации профессиональных цирковых школ. Эта ассоциация объединяет как средние, так и высшие учебные заведения. Безусловно, нужно понимать, что мы прервем непрерывный образовательный процесс, тогда, когда наш выпускник смог бы потом в дальнейшем поступить в учреждение международного учреждения этой направленности.
Сертификация. Расскажите поподробнее. Как вы ее получали? Кто в России ее получает?
Ну, я уже сказал о том, что мы единственные аккредитованные, аттестованные в этой ассоциации. Для того, чтобы добиться этой ассоциации, необходимо было привести свои программы в соответствии с международными стандартами и отвечать требованиям, отвечать в том числе результатам и критериям, как по своей специфике, так и по оснащенности, по уровню материальной базы. Там очень много
параметров.
Очень много параметров, и комиссия рассматривает на протяжении, не будем так говорить, не одного месяца, а нескольких лет. И необходимо доказать о том, что мы являемся состоятельным конкретным учреждением. Потом приезжает аттестационная комиссия, международная аттестационная комиссия. Мы эту аттестацию проходили в 2008 году, и после этого уже на общей ассамблее, Генеральной ассамблее, принимается решение принять участие. Само участие в работе такой ассоциации дает обмен, дает продвижение, дает участие работы в международных конкретно программах. Но вот если подводя итоги только 2014 года, например, мы единственные от России презентовали свой опыт на Генеральной ассамблее таких школ в апреле месяце в Лондоне. А за сам период только последних 6 месяцев в 2014 году мы провели 3 международных форума. Это «Города, доброжелательные к детям», это фестиваль уличных театров, это фестиваль азиатских культур. И, будем так говорить, итог нашей работы подводился на международном форуме культуры в Санкт-Петербурге по приглашению Славы Полунина. Мы презентовали свой опыт именно с точки зрения синтетики объединения искусства и спорта на примере нашего конкретно учреждения в ноябре месяц в Санкт-Петербурге. И этот опыт был очень высоко оценен. А декабрь месяц для нас был тоже знаменательным. По итогам года мы стали лауреатами конкурса 100 лучших школ России. Но вот это краткое, будем так говорить,
презентация.
Да, работа только за итог последних 6 месяцев 2014 года.
Действительно, цирк Бориса Радостева гремит везде, по миру и по России. Но, видимо, не хватает какой-то харизмы для пермских чиновников. В чем суть этих разногласий? Как, когда это появилось? Каким образом? Что? Администрация пишет вам письма? С какого момента? То есть немножко хронология.
Жень, я не думаю, что здесь конфликт. Мы в рабочем процессе. Мы ищем выход из ситуации. Единственная проблема в том, что это не дает нам должным образом финансировать текущий образовательный процесс. То есть, когда нет достаточного финансирования, которое покрывает фактические затраты, соответственно, мы не можем, оплатить работу педагога. И с этой точки зрения ищем выход. Сейчас мы работаем над этим. Этот вопрос находится на контроле у Екатерины Владимировны Бербер и в том числе у Раисы Алексеевны Кастиной. Буквально я знаю, что там рабочие совещания собирались совсем недавно. И я думаю, что мы найдем выход из ситуации. Нам надо это сделать для того, чтобы сохранить и, будем так говорить, приумножить тот опыт, который создан в учреждении. Это наша уникальность, это наша идентичность. Может быть, мы не такие, будем так говорить, как все другие школы, но мы нашли себя, мы устоялись и мы состоялись.
Я правильно поняла, что суть, вы не хотите слово конфликт, чтобы я произносила, суть разногласий была в том, что она является в том, что говорят, по документам вы должны быть спортивным учреждением. У нас есть федеральный закон, опираются на него городская администрация. А вы еще и искусствоведческим, как это правильно, эстетическим образованием.
Художественно-эстетическим.
Художественно-эстетическим образованием занимаетесь. Убираете его прочь. Ну, примерно так?
Ну, нет, не совсем так. Мы по своему статусу центр. А центр определяет как минимум 4 направления. В наших направлениях деятельность, которая не связана с ведомственным, с утвержденным ведомственным реестром, который утвержден комитету. То есть для этого нужно найти выход или, значит, определить механизм определения услуги. Ну, я так думаю, это решение может быть найдено тогда, когда мы услугу получим, в том числе от ведомства, связанного с культурой, или от ведомства, связанного с образованием.
Что значит «получим услугу»?
Ну, вот понимаете, подготовка спортивного резерва, она относится к комитету по физической культуре. А значит, цирковое искусство, оно относится к департаменту культуры. Ну или, к примеру, частью нашей комплексной образовательной программы является социально-педагогическая деятельность. Она, скорее всего, как бы связана с департаментом образования. Или, может быть, это только в департаменте образования, тогда, когда все эти направления в соответствии с федеральными государственными стандартами или с федеральными государственными требованиями, которые опять же как бы утверждены при, значит, условии образовательного процесса. Но принять это решение не в силах учреждению или мне как руководителю, так как моим учредителем является администрация города, и администрация города определяет нам, что является нашим муниципальным заданием. Например, до этого под наше учреждение была сформирована услуга. А с 2014 года она отменена, то есть в соответствии с законом, с нормативными конкретно требованиями.
И вы остались не у дел.
Ну, не то, что не у дел, а будем так говорить, страдает наш образовательный процесс.
Из-за бюрократии.
Да, может быть, из-за того, что пока мы не можем найти выход из ситуации. Но я думаю, что найдем.
Мы прерываемся буквально на минуточку на рекламу. Напомню, у нас в гостях Борис Радостев, известный спортивно-цирковой тренер, продюсер, основатель Центра искусств и спорта.
Пермский разворот.
Возвращаемся в студию. У нас Борис Радостев в гостях, известный спортивно-цирковой тренер, продюсер, основатель Центра искусства и спорта. На прошлой неделе давали новости, что Бориса Радостева могли устранить от работы, но все разрешилось хорошо. Он остается работать, руководить центром. И возникли... Ну, я так понимаю, что эта ситуация с администрацией, она существовала, начиная с 2014 года. Не могли определить, и сейчас идет суть разногласия, именно про статус учебного учреждения. Идет проблема именно обсуждения с этим. Администрация говорит, что по документам вы должны быть спортивным учреждением, правильно, по новому закону. Но это я пытаюсь так очень простыми словами говорить про то, что мы говорили в первой части. А на самом деле так сложилось, что вы именно центр искусства и спорта. А вот скажите, вот эта вот спортивная часть мне понятна. Потому что вы готовите спортсменов, в общем, циркачи, спортсмены. Вот эта часть искусства, ее в принципе, вот, если пойти навстречу администрации, закону и так далее, ее можно исключить?
Ну, тогда, когда учреждение состоялось, и тогда, когда мы на протяжении многих лет искали подход к своим программам. Ну, не было практически ничего, то есть не было образовательных программ. Мы их создавали.
С нуля?
Да, с нуля практически создавали. И понимая о том, для того, чтобы создать и развить гармоничную личность, то есть для этого необходимы какие-то стандартные подходы, а нужно искать развитие через синергию, через интеграцию. Мы постарались учесть стандарты подготовки, связанные как со спортивным резервом, так и с подготовкой артиста. У нас получился очень хороший результат, тогда, когда ребенок-спортсмен изучает предметы искусствоведческого цикла.
То есть
у него есть возможность реализовать себя не только в спортивной составляющей, но и в составляющей, связанной с искусством. И те спортивные дисциплины, которые у нас, они действительно являются базисом, ну, там, для подготовки артиста балета или для подготовки артиста цирка. Ну, понимаете, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, она развивает очень хорошо, комплексно, но для этого недостаточно развить творческую составляющую и ту составляющую, которая связана с созданием художественного образа. Для этого нужен грим, для этого нужна сценическая пластика, сценическая речь. Это все предметы стандарта, связанные с подготовкой артиста. И ребенок у нас имеет возможность реализовываться по двум направлениям. Если он идет успешно по спорту, он продолжает это делать. А если заканчивается его конкретная, как бы, карьера, то он может себя попробовать в творческой составляющей. И я, ну, в прошлом, как спортсмен, я понимаю минусы того, тогда, когда спортсмен заканчивает карьеру и начинает с чистого листа, допустим, творческую составляющую. Есть свои сложности, связанные с зажатостью, со штампом. У кого-то это получается, а кто-то не может это сделать. И мы нашли выход тогда, когда ребенок параллельно со спортивными дисциплинами изучает предметы искусствоведческого конкретно цикла. И самое-то главное в том, что по своим итогам работы он может трудоустроиться очень успешно.
Куда трудоустроиться?
Ну, востребованность, например, артиста цирка 99%. То есть у нас с руками могут забрать подготовленного ребенка, он с завтрашнего дня может работать в любой точке мира. Ну, будем так говорить, мы готовим специализацию, которая конкурентоспособна и которая востребована не на рынке города, а в любой точке мира. Понятно, что это, как бы, товар и продукт уникальный. И, ну, к примеру, на наш, как бы, выпуск может приехать человек из цирка Дю Солей и посмотреть, что ему, значит, нужно. Или, к примеру, значит, ну, как это было там с Домиником Маргераном, он приезжает, смотрит аттестацию школы и говорит: я бы вот завтра увез для постановки вот эту девушку, вы поедете, мы оплатим дорогу, мы оплатим там, значит, репетиционные. Через 9 месяцев она пройдет подготовку и будет законтрактована на несколько лет конкретно, как бы, вперед. И это понимают наши конкретно выпускники. Но в этих, как бы, условиях, вот таких административных барьеров, мы можем в одночасье потерять то, что создавалось и приобреталось многие годы. И самое главное, это работает, есть материальная база и кадровый конкретно потенциал. Ну, к примеру, мы вот буквально через месяц заканчиваем уникальный инвестпроект в рамках соглашения между нефтяной компанией «Лукойл» Пермским краем. Мы заканчиваем реконструкцию школы и пристраиваем универсальный спортивный зал, который будет отвечать всем требованиям международных стандартов. Это будет единственный зал в крае, где есть поролоновые ямы для соскоков, где учтены все подвесные конструкции. То есть такого зала не будет ни у одного учреждения в стране. У нас, ну, замечательные созданы будут условия. Это, будем так говорить, какой-то этап развития завершается сейчас в школе. И надо искать выход из положения. Нельзя этого делать сейчас. Останавливаться на полпути.
Ну, вот вы сказали административные барьеры. А какой выход из ситуации видите вы? Самый идеальный для вас выход из ситуации?
Ну, надо найти механизмы получения муниципальной услуги, и надо определить критерии оценки качества и эффективности того, над чем мы будем работать.
А конкретнее?
Ну, конкретнее уже не бывает.
Хорошо. А когда у вас будет встреча с Дмитрием Самодовым? Что говорят?
Я тут не могу обещать.
Понятно. То есть вы заявили, что вы готовы, и вам остается только ждать?
Ну,
в плане стоите встреч?
Я думаю, что в ближайшее время встретимся.
А самое наихудшее развитие ситуации? Что может случиться?
Мы в любом случае будем работать.
Но уже искусствоведческих каких-то дисциплин, возможно, не будет.
Ну, постараемся сохранить их как минимум на платной основе, чего бы не хотелось делать в нынешней ситуации, в условиях кризиса.
Когда вы сказали, что возникли проблемы с финансами, из-за чего и когда они возникли у учреждения?
Ну, я бы так не ставил вопрос о том, что возникли у нас проблемы. То задание, которое есть, и та муниципальная услуга, которая есть, она, может быть, не покрывает всех фактических затрат. Но в такой ситуации находятся практически все учреждения. А в условиях кризиса нужно думать об эффективности и оптимизации. Но мы знаем и предлагаем примеры, какой выход необходимо найти учреждению. Сейчас необходимо в первую очередь согласовать наш учредительный документ, связанный с уставом, где бы определялись направления основной нашей деятельности. А потом уже после этого поступательно действовать в дальнейшем дальше. По крайней мере, мы должны сейчас то, чем занимаемся, сохранить и быть легитимными.
Ну, остается минута, но у меня вот такой вопрос, может быть, риторический. В Фейсбуке на прошлой неделе вы были прям героем Фейсбука, обсуждали вашу ситуацию. И люди писали, что вот когда ваш был центр, проблем таких не было. Но вы стали муниципальными, и, увы, можно было этого избежать? Можно? Вы не жалеете, что стали муниципальными? У вас был какой-то тогда выбор?
Нет, я не жалею, что мы стали муниципальными. Наоборот, я благодарен Юрию Петровичу, Татьяне Ивановне Марголиной за то, что они приняли решение создать такой центр. Хотя в предыдущий период, мы будем так говорить, с бродовских гастролей создаем после этого учреждение. Мы были, наверное, в России одной из первых ласточек, и сейчас на этой основе создается очень много учреждений. Мне бы хотелось всех своих друзей не только по Фейсбуку в этой ситуации поблагодарить своих коллег
за поддержку, для меня, и помощь.
Да, за поддержку и помощь, поблагодарить средства массовой информации. Может быть, даже я за этот период приобрел гораздо больше друзей и разобрался, кто друг, а кто враг.
Я вам желаю удачи. Нам, увы, надо уже ходить на федеральные новости. Спасибо.
Спасибо, Женя.
Пермский разворот.
Мы уже в студии, работают микрофоны. В этой части говорим с Ильей Баршевским воссоздание ассоциации рестораторы города Перми. Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
Давно вы у нас не были в студии. Кризис на дворе, а вы решили создавать ассоциацию рестораторы города Перми. Зачем, для кого, кому это нужно?
Ну, ассоциация — это дело некоммерческое, поэтому кризис на нее никак не влияет, потому что зарабатывать там деньги никто не собирается. Вот. А цели ассоциации, ну, самые разные. Первую цель, которую мы ставим перед собой, это обучение. Обучение друг друга, обучение, допустим, поваров, официантов, да, потому что, например, повара, которые сейчас выходят из учебных заведений, значит, они мало приспособлены или совсем не приспособлены к реальной жизни.
Почему?
В реальном ресторане. Потому что так составлены программы обучения. И, значит, поменять, может быть, программы частично, внести в них составляющую, внести жизнь, так сказать, в эти академические программы, значит, одна из наших целей. Кроме того, значит, мы собираемся просвещать ну, разных людей по поводу профессии ресторатора непосредственно, да, руководителя, так скажем, ресторанных проектов. Это могут быть и начинающие предприниматели, и студенты экономических вузов или экономических отделений, могут быть студенты специализированных заведений, которые на общепите, на управлении в области общепита специализируются. Вот это первые наши такие планы.
Взяли, можно сказать, соучредителем себе ресторатора Александра Гассенегера.
Да, мы вместе это начали.
До этого он принимал участие в подобных делах? Почему именно его пригласили?
Ну, просто у нас как-то с ним в разговоре всплыла мысль, что вот когда-то была ассоциация, да, которая, значит, умерла себе спокойненько, значит, и было бы неплохо ее, значит, возродить.
Вы просто нашли единомышленника,
да,
грубо
да,
говоря.
Да. И вот обсуждая так, как бы неформальным, сказать, а почему бы нет? Ну, давай и сделаем.
То есть ваша миссия образовательная больше всего?
В первую очередь, да.
А где обучают сейчас вот вышеперечисленные профессии? Где?
Значит, поваров обучают, есть специализированный институт и училище. Я сейчас точно название затруднюсь сказать.
Кулинарное, наверное, какое-нибудь училище.
Ну, нет, там оно более сложное название. Значит, торговли, там еще чего-то. Вот, значит, на менеджменте обучают тех, кто потенциально может быть руководителем. А официантов обучают, в общем, в каждом отдельном заведении.
А как вы считаете, вот, кстати, как раз коснулись официантов, как их коснулся кризис? Нехватка официантов вообще на рынке труда?
Ну, вообще нехватка на рынке всех профессий, не только официантов, а всех поваров, барменов, официантов всех. Значит, в связи с кризисом нехватка уменьшается. Да, то есть уже чем дальше в лес, тем, значит, больше свободных официантов, барменов, поваров.
А как связано с кризисом?
Ну, закрываются заведения,
понятно,
высвобождаются люди. Те, кто не закрываются, те сокращают количество людей. И, соответственно, вопрос профессионализма сейчас для этих профессий встает как никогда остро. Потому что раньше, если от тебя в ресторане требуют слишком много, то ты, значит, плюешь и переходишь через дорогу, и примерно за эти же деньги, плюс-минус там 10-15%, устраиваешься на работу, на которой тебя вообще ничего не требуют. Вот. Сейчас как бы с этим стало хуже, значит, будем надеяться, что кризис приведет к росту профессионализма, в том числе среди обслуживающего персонала.
Ну вот вам для чего это? Вот как ресторатору, для чего этим заниматься? Для чего время свое тратить? Может быть, деньги для создания этой ассоциации рестораторы города Перми?
Ну, это точно не коммерческий проект. То есть мне лично от этого как бы ни тепло, ни холодно. Просто хочется сделать что-то хорошее в свободное от работы время.
Простой, понятный ответ. А у вас была уже ассоциация. Чем она вас не устраивала? Почему она распалась? Какие проблемы были?
Ну, там были, на самом деле, чисто технические проблемы. Дело в том, что учредителем той ассоциации был Татаркин Виталик, и он куда-то уехал, и, соответственно, все документы и все осталось где-то у него, и она была закрыта просто за непредоставление отчетности.
Ну, там не просто куда-то уехал, вот у нас материал есть, да, что он объявлен международный розыск по обвинению в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере. По версии органов предварительного следствия, вместе со старшим бухгалтером похитили 25 миллионов рублей.
Но это не имеет, насколько я знаю, я, во-первых, как бы не знаю деталей, да, и, во-вторых, это не имеет отношения к рестораторской деятельности, вот, поэтому...
То есть вы считаете, что он никак не омрачил вообще вот этой историей ассоциацию?
Ассоциацию нет, потому что это... История не имела отношения непосредственно к рестораторскому его бизнесу.
Буквально минут 5 осталось до эфира. Я хочу, чтобы вы проанализировали сейчас ресторанный рынок в Перми. Что вообще, что появилось за последнее время? Куда бы порекомендовали? Что жалко, что закрылось? К сожалению, могу напутать. Ваш ли был сальса? Ваш ли было заведение?
Да.
Очень любил это заведение. Я знаю, что люди, которые танцуют сальсу, они потеряли место, где танцевать сальсу. Вот. И многочисленные заведения тоже под угрозой. Какое заведение вам жалко было расставаться?
Ну, наверное, сальсой мне было жальче всего расставаться.
Ну, расскажите хоть два слова-то, почему?
Почему? Потому что было как бы востребовано и продано идея вот пятницы, субботы и танцевальных вечеринок.
Она была популярна.
Очень популярна. Но идея непосредственно ресторана, то есть еды на неделе, не пошла. Там по разным причинам. Место... Плюс, когда мы открылись, там в здании не включали тепло несколько месяцев, было очень холодно, люди, которые приходили, они убегали оттуда и так далее. То есть вот по разным причинам, можно долго об этом говорить, значит, именно ресторанная часть не была востребована, а была востребована только развлекательная.
Понятно. А будет ли когда-нибудь подобное, что-то после кризиса, я не знаю?
Ну, пути Господни неисповедимы, возможно, но да, надо, я понял, что надо делать, если делать, допустим, именно сальсу, то надо делать в более демократичном, так скажем, формате с там, минимальными вложениями, потому что...
Достаточно зала одного, достаточно меню более скромного.
Не надо расписывать вручную стены и так далее, и так далее, и так далее.
Пальмы там привозить.
Да, привозить пальмы. Вот. Можно сделать просто такое недорогое, веселое какое-то заведение.
Ну, куда-то перешла ведь эта танцевальная компания, наверняка. Она не распала, все, кто танцует сальсу. По поводу ресторанного рынка. Что происходит сейчас?
На ресторанном рынке все очень плохо.
Так радостно.
Да, значит...
Мне нравится ваш оптимизм.
Сегодня я читал в Фейсбуке у Аркадия Каца, что по данным статистики на 26% падение составило, видимо, к январю прошлого года. Значит, мои данные говорят примерно о таких же цифрах. Учитывая, что рентабельность, ну вот в обычной жизни ресторана там 10-15% от выручки, когда 20% это считается очень хорошо, значит, то понятно, что в общем все работают минус в среднем. Вот. Понятно, что есть некоторые проекты, такие, скажем, культовые, неубиваемые, значит, которые пользуются
какие?
Спросом.
А? Узнать, какие культовые?
Ну, есть там уникальные места, например, там бар «Спикизи», да, в котором и сейчас, и раньше надо за несколько дней заказывать столик. Вот. Значит, но таких немного. И если они зарабатывают, значит, остальные теряют больше, чем 26%, 30% там, и так далее, уходят в убытки. И, в общем, я уже неоднократно писал, и это видно, что закрываются заведения, выставляются на продажу. Значит, продаж, я думаю, особо не будет, потому что кто же захочет покупать-то в такую пору?
Будут демократичную сальсу танцевать.
Вот, будут закрываться. То есть, я думаю, что мы...
Освобождаться помещения,
да.
В центре города.
В том числе, да.
Прямо разоряются рестораторы. Они, я не знаю, но вы все равно в этом круге вертитесь, хватаются за голову, уезжают в Европу или там думают дальше, куда вложить деньги, бизнес там другие?
Ну, в Европу навряд ли, да, при нынешнем курсе рубля сильно уедешь, вот. То есть я думаю, что они как бы просто фиксируют убытки и, там, не знаю, пробуют себя в других бизнесах, может быть.
Люди стали меньше ходить в рестораны и есть. Это вот прямо... Это понятно, пустые заведения стоят.
И это с одной стороны, но еще и очень сильно упал средний чек. То есть люди, даже продолжая ходить, совсем по-другому потребляют. То есть если раньше они приходили и там хе-хе-хей, все что угодно, то сейчас они пришли, попили чай, кофе, поговорили о жизни и разошлись.
То есть это получается в кофейне надо переделывать все?
Ну, тут сложно сказать. Я думаю, что нет одного какого-то рецепта, да. А если бы я знал, я бы, наверное, его оставил для себя, а не стал всем рассказывать. Но, то есть, я думаю, что вообще можно жить и работать в каждом формате. Понятно, что если половина закроется, то среди оставшихся распределится нынешнее количество гостей, и им будет жить повеселей. Вот. Значит, будут и кофейни, будут и рестораны разные, потому что люди разные. Вот. Поэтому нет какой-то такой единой модели, в которую нужно идти, но просто нужно достигать эффективности, привлекать гостей новых, удерживать старых в тех форматах, в которых каждый из нас из рестораторов работает.
Ну вот Надежда Агишева как-то писала в Фейсбуке, что экономнее кушать в ресторанах, чем готовить дома, что цены-то на продукты ого-го выросли.
Ну, это, конечно же, неправда, потому что все равно по сравнению с покупкой продуктов ресторан делает наценку. Пусть она сейчас катастрофически падает, но, значит, навряд ли кто-то продает дешевле, чем купил продукты. Есть другое, что надо же еще аренду платить из этой наценки. Надо электричество, воду, газ, значит, зарплату сотрудников, налоги, и тогда получается убыль. Так. Но понятно, что как бы продукты продаются все равно дороже в ресторане. То есть...
Но цены в меню переписали все. Заметно это. Вот по местам, которые я ходила, видно на 20%, на 15% подняли. Ну, как бы это...
Да, но продукты выросли на 40, допустим, а подняли на 15-20.
Грабители, что же вы делаете? В принципе, вот это да. Везде процесс. Зарплаты не поднимаются, а вот цены везде.
Да,
везде,
да,
да. Понятно, понятно. Ну что ж, спасибо большое. Я поняла, что мне нравится ваш позитивный настрой. Вы теперь занимаетесь ассоциацией рестораторов города. Достаточно такая благородная миссия. Я вам желаю удачи. Пусть все получится.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.